замысел Господа. Мы продолжаем рассматривать Божье устроение. И переходим к следующему моменту, где Бог хочет показать, какой Он есть, чтобы мы познали Его в большей и большей полноте и в совершенстве. И мы рассматривали, что Господь не гордый, не тщеславный, не ищет власти. Мы также рассматривали то, что Бог долготерпелив, Он не боится страданий. И сегодня мы продолжим тему, близкую по теме к страданиям. И рассмотрим особенность, которую Господь хотел показать через свой замысел, что Он утешитель и защитник. И как вы можете увидеть, Господь не может проявить себя как утешитель, если нас не в чем было бы утешать. Если бы у нас все было хорошо и благополучно. Если бы у нас было все прекрасно, и в этом мире были бы одни радости, отовсюду покой, все хорошо, все замечательно, все прекрасно. Если бы не было скорбей, если бы не было бы трудностей, если бы не было бы чего-либо такого, что можно было только ожидать, то есть лишений определенных, то мы не нуждались бы ни в каком утешении. Если бы не было угроз, атак, нападений, то мы не нуждались бы в том, чтобы кто-то нас защищал. Мы не нуждались бы в защите. И, соответственно, мы не могли бы познать Бога именно с этой стороны, как Он может утешать, как Он может поддерживать, как Он может защищать. Господь устроил таким образом все, чтобы наша жизнь на этой земле напрямую была связана с верой. Через откровение Божье и познание Бога мы приобретаем веру, в которой мы видим Бога таким, какой Он есть, даже если внешние обстоятельства и в видимом плане это не проявляется. Когда есть какие-то определенные скорби, когда есть определенные трудности, и мы нуждаемся в поддержке, мы нуждаемся в утешении, если кто-то придет и поддержит нас, и дарует утешение, то мы можем утвердиться в том, что определенный человек, допустим, какая-то личность, она имеет возможность утешать, или, по крайней мере, имеет желание утешать. Поэтому, чтобы мы поверили в Него, в такого Бога, и познали, что Он способен утешить в любой скорби, что Он способен поддержать хромлющее, падающее, ослабевшее колено укрепить, защитить от всякой угрозы, Господь в Своем замысле предусматривает эти скорби, эти трудности. Потому что, если бы не было у нас скорбей, если бы не было у нас трудностей, многие бы люди, они не взывали бы к Богу, они не приходили бы к Нему. Очень многие люди приходят к Богу по причине своих скорбей или трудностей. Они нуждаются в утешении. И по причине этой нужды, они, не видя в этом мире восполнения их нужд, они тогда обращаются к Богу и получают должное утешение, которое Господь всегда готов предоставить для тех, которые ищут этого утешения. Но если бы не было этого, то человек бы сам по себе жил, он утверждался бы в своих интересах, и в основном ему бы особо не было бы дела до Бога. Поэтому, конечно, нам кажется, когда приходит скорбь, когда приходят трудности, нам кажется, как нам тяжело, и лучше бы их и не было. Но когда мы начинаем познавать Бога в Его утешении, мы приобретаем драгоценный опыт, незаменимый опыт, который никогда бы не познали и не имели, если бы не прошли сквозь эти скорби. И в первую очередь мы должны обратить внимание на самого Христа. Он сам прошел, будучи во плоти, эти скорби, эти трудности, и сам нуждался в утешении, и прошедший это понимает, насколько необходимо для человека иметь утешение. Но он сознательно лишил себя утешения на кресте для того, чтобы, пережив это, излить на нас всю полноту того утешения, которое он имеет. И давайте прочитаем 68-й Псалом с 17 по 22 стих. «Услышь меня, Господи, ибо благо милость Твоя, по множеству щедрот Твоих презри на меня. Не скрывай лица Твоего от раба Твоего, ибо я скорблю. Скоро услышь меня, приблизься к душе моей, избавь ее, ради врагов моих спаси меня. Ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое, враги мои все пред Тобою. Поношение сокрушилось сердце мое, и я изнемог, ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». Когда мы читаем эти строки из Псалма, мы сразу слышим пророческое слово о том, что это состояние сердца Иисуса, когда Он висел на кресте. Помните, Ему дали, обмакнув уксус и в пищу желчь, все издевались над Ним. Он не видел на кресте сострадания. Он не видел такого утешения. И вы знаете, кульминация отсутствия утешения начала проявляться. Давайте прочитаем Псалом 21, 2, 3 стих, когда он вопиет и говорит: Боже мой, для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова, вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и Ты не внемлешь мне ночью, и нет мне успокоения. Обратите внимание, когда Христос взял наши грехи на Себя, когда Он висел на кресте, вот та тесная связь между Отцом и Сыном, те взаимоотношения, где полнота утешения Отца всегда была с Сыном. Помните, во времена, когда Он ходил, Он говорил, что, впрочем, я не один, но Отец со мной. Отец всегда был с Сыном, и Он поддерживал Иисуса. Он всегда творил волю Отца, Иисус. И вот эта постоянная связь, постоянное общение было жизнью Господа Иисуса. Он говорит, что моя пища есть творить волю Отца. Но когда на кресте Он взял на Себя наши немощи, понес болезни, муж скорбей, да, Он взял на Себя наши грехи, и наказание мира нашего было на Нем, Он также лишился утешения Отца. Он лишился утешения. То есть Отец, постоянно поддерживающий и утешающий его, в этот момент перестал утешать его. И поэтому все наказание, вся эта боль, вся эта агония, которую переживал Христос, во всем этом Христу нужно было пройти таким образом, чтобы как люди, которые находятся в гиене огненной, они не получают утешения, они отделены от Бога. Так бы и Христос в своих чувствах, в своих эмоциях, имевший потребность в утешении, не получил его. Не получил. И поэтому Он и выразил это на кресте. «Элуи, элуи, лама савахвани! Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Посмотрите, в Его сердце Он погрузился вот в эту ночь. Эти 3 часа тьмы по всей земле. Это была ночь. Солнце скрыло свое лицо. Вопию днем, и Ты не внемлешь мне. Ночью, и нет мне успокоения. Поэтому Бог и взял на Себя также наши скорби. И лишил Себя утешения и успокоения, чтобы на кресте приобрести для нас это великое утешение, которым Он готов открывать нам Себя во всей полноте утешения. И поэтому давайте прочитаем некоторые места из Писания, где Господь свидетельствует, что особенность Его личности, Его сути – это утешитель. Исаия 51 глава, с 12 по 14 стих. «Я сам утешитель ваш, Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже что трава, и забываешь Господа, Творца своего, распростершего небеса и основавшего землю, и непрестанно, всякий день страшишься ярости притеснителя, как бы он готов был истребить. Но где ярость притеснителя? Скоро освобожден будет пленный, и не умрет в яме, и не будет нуждаться в хлебе. Господь здесь подчеркивает, что сам Бог наш утешитель. Часто мы в наших скорбях ищем утешение, ищем поддержки, успокоения, помощи, и пытаемся найти тех людей, которые бы ответили на наши скорби, на наши желания. И часто мы не находим и думаем, почему какие-то люди черствые, почему-то они какие-то безответственные, или до меня никому нет дела. А на самом деле Бог говорит, я это делаю для того, чтобы ты познал меня как утешителя, потому что я и утешитель ваш. Если мы что-то ждем от людей, пренебрегая Богом, познанием Господа в каком-то аспекте, то часто Бог нам не дает того, что мы ищем, потому что в милости своей хочет нам открыть себя таким Богом. В Писании говорится, утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. У тебя есть желание сердца твоего. И часто желание сердца нашего может быть не связано напрямую с Богом. Нам просто хочется что-то, какую-то вещь. Может быть, изменение образа жизни. Нам хочется каких-то чувств, эмоций, переживаний, ощущений, восполнения каких-то нужд. И мы думаем, если мы это получим, то мы утешимся. Мы лишены этого, но если мы приобретем, то утешение, успокоение придет к нам. Ну что происходит? Как бы ни пытались мы достигнуть или приобрести это, но мы не видим утешения. Почему? Потому что Бог говорит, не эта вещь, не решение твоих проблем, не восполнение твоих скорбей, не это утешение твое. Я утешитель твой. Научись утешаться мною. Познай меня как утешителя. Когда ты познаешь меня как утешителя, тогда у тебя отпадет потребность в том, в чем ты нуждаешься. И когда у тебя отпадет потребность, я тебе ее дам. Как бесплатное приложение. Помните, в Писании говорится, Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему, в славе, Христом Иисусом. Восполнит вашу нужду Христом. Когда я читал это место из Писания, я хотел бы подчеркнуть для себя, у меня были скорби, и когда я пришел к Господу, было множество скорбей. И вот это место из Писания я хотел взять для себя как обетование. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу. Здесь бы точку. Или не точку, а там по богатству своему в славе. Точка. Но точка не ставится. Восполнит всякую нужду Христом. Господь, конечно, это хорошо. Ты есть, ты живой Бог. Но мне нужно что-то еще. Мне вот эта вещица нужна. Мне разрешение вот этой скорби нужно. Мне решение проблемы вот этой нужно. Моя нужда чисто тобой не восполнится. Я могу пообщаться с тобой, Господь, помолиться, ощутить твою благодать. От этого проблемы не решаться. Бог говорит, нет, богатство Божьей славы, проявление Божьей славы заключается в даровании тебе именно Иисуса Христа. Бог говорит, если я приду в твою жизнь, все остальное просто-напросто отойдет на второй план. Но мы непрестанно заблуждаемся, зачастую, скорбя и, может быть, даже сетуя или ропща. Господь, да сколько можно этих скорбей? Сколько можно этих проблем? Сколько можно иметь вот этих вот ситуаций? В Писании написано, много скорбей у праведника. Павел апостол увещевает, многими скорбями надлежит войти вам в Царство Божие. Господь, да зачем они нам нужны? Бог говорит, потому что я хочу, чтобы вы познали меня как утешителя. И вы знаете, я вам скажу, что функция утешителя и особенность познания Бога как утешителя – одна из величайших особенностей, которой мы можем познать Бога. Я чуть позже скажу, по какой причине. Но давайте прочитаем еще некоторые места, которые будут подтверждать и утверждать нас в том, что Господь – утешитель. И вы знаете, Он очень хороший утешитель. Если мы еще скорбим сами по себе, если мы его не знаем как утешителя, если мы в чем-то до сих пор не можем утешиться, то мы еще слабо знаем Бога. И поэтому, может быть, нас и постигает периодические скорби. Господь, почему? Потому что Ты определил это в Своем замысле. Дать нам эти скорби. Ты определил в Своем замысле погрузить нас в какие-то проблемы, в какие-то ситуации, чтобы мы могли узнать, как велико Твое утешение. Исаия 61 глава, с 1 по 3 стих. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего». И дальше подчеркнем. «Утешить всех сетующих». Утешить всех сетующих. Возвестить кому? Сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдой, насаждением Господа во славу Его. Господь пришел на эту землю, и Он был помазан Духом Святым как утешитель. Он пришел, чтобы утешать. Иисус, Он был утешителем для сетующих, для ожидавших спасения. Он был утешителем для учеников, которые следовали за Ним. И Он утверждал, что придет время, когда они облекутся в елей радости. Их дух будет радоваться, слава Божья будет сопровождать их. Они станут сильными правдой. То, на что они надеялись, чего они ожидали, это придет. Рано или поздно это придет. И когда ты пребываешь в скорби, когда ты пребываешь в проблеме, что Бог делает? Что Он делает? Он приходит как утешитель и начинает говорить тебе, придет однажды такой момент, когда все изменится. И если бы народ Израиля узнали его как утешителя перед тем, как пройти сквозь Черное море, они бы никогда не стали роптать. Они никогда бы не стали роптать перед землей обетованной, если бы познали его как утешителя. Они бы не смотрели на этих сынов Енаковых. Но они плакали, они сетовали, видя не Бога утешающего, не Бога поддерживающего, не Бога, который говорит, стойте и увидите спасение Божие. Они видели перед собой воды Черного моря, и они видели сынов Енаковых, которые как великаны перед ними были. И когда они прошли сквозь Черное море, они стали петь хвалебную песнь, пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадник его вернул в море. Господь, крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Через небольшой промежуток времени, при водах горьких, они вновь начали роптать. Зачем Бог постоянно посылал им испытания? Зачем Бог постоянно ставил какие-то вот препоны для народа израильского, чтобы они могли познать его как утешителя, чтобы они могли воззреть на него, ожидая явления славы Божьей в том, что казалось было бы невозможным. Могла ли излиться из скалы вода? Могла. Могла ли пища спасть с неба и накормить только мужчин 600 тысяч человек, кроме женщин и детей. Да, Бог ожидает от нас того, чтобы в скорби нашей мы взыскали Его и встретили Его утешение. Утешение такое, когда бы мы были способны в этой скорби, в этой проблеме, в этой, можно сказать, трудности петь. В одном из псалмов, обращаясь к Израилю, говорят, ну, где ваши песни? Где эти ваши песни? Да? И они говорят, как нам петь вот в этом пленении, они были в пленении Вавилона. И они говорят, как нам петь вот в этом пленении? Но Бог хочет, чтобы мы встретились вот в этих ситуациях с Ним и познали Его как утешителя, чтобы стали способны петь. Чтобы стали способны славить тогда, когда мы не видим еще осуществления ожидаемого. Тогда, когда еще ничего не произошло. Бог говорит, я хочу открыться для вас вот в эти моменты, в эти ситуации. Хорошо, когда все разрешится, но нет, я хочу, чтобы в эти ситуации вы познали меня как утешителя. Что придет украшение вместо пепла, что или радости вместо плача, что вместо уныния, да, унылого духа, славная одежда придет, явлена, будет реальным образом. И знаете, когда Христос возносился, сейчас и подчеркну, Он был утешителем для Своих учеников. Но Он сказал, лучше бы, чтобы я пошел. Потому что если я не пойду, к вам не придет. Кто не придет? Кто-то должен был прийти другой. И этим другим был, как назвал Иисус, утешитель. Если я не пойду, то утешитель не придет к вам. Другой утешитель. Когда я был с вами, я был вашим утешителем, я сохранял вас, я заботился о вас, я утешал вас. Я пришел, я Дух Господа на мне, я помазал на то, чтобы утешить сетующих и возвестить сетующим то, что произойдет все хорошее, все изменится, перемены придут. Знаете, когда у нас скорби постигает, когда у нас проблемы, когда часто у нас случается какой-то кризис, и долгое время мы не выходим, не вылазим из этой бездны, из этой долины плача, можно сказать, из этой депрессии, как называют вот, когда горы и там впадины, эти впадины депрессиями называются. Вот в этой впадине, в этой яме, когда находимся, и мы думаем, увидим ли мы свет когда-нибудь? Действительно, изменится ли что-то? Можем ли мы рассчитывать на что-то? Вот в этот момент, эти моменты Господь сотворил и усмотрел в своем замысле специально для того, чтобы прийти к нам и открыться, как утешитель, который говорит, твой унылый дух сменится на славную одежду. Вот твой плач сменится на радость. Твой пепел, твое сокрушение приведет тебя к блистанию. И давайте прочитаем 14 глава, 26-27 стих. Вот Дух Святой сегодня здесь. Для чего? Давайте прочитаем 26-27 стих 14 главе Иоанна. Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, да не устрашается. Утешитель приносит глубокий мир. Вот почему и говорится, что не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания пред Богом. И что произойдет? И мир Божий, который выше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. То есть твое сердце наполнится миром, и твои мысли, они уже не будут связаны с заботами, с проблемами, с твоими скорбями. Они обратятся к Иисусу Христу. Давайте подчеркнем, Бог не говорит, откройте свои желания, и они все осуществлятся, все заботы твои решатся. Этого не говорится. Говорится, к тебе придет ответ, но ответ другого рода. Мир Божий придет в твою жизнь. И некоторые заботы отпадут сами собой. В некоторых, может, ситуациях и скорбях тебе нужно будет пройти какое-то время, но произойдет чудо. Ты не будешь уже воспринимать это так болезненно. Ты не будешь плакать. Ты не будешь в унынии постоянно ходить. С кислым лицом, с таким состоянием сердца скорбного. Ты не будешь этого делать. Почему? Потому что мир придет, и твое сердце перестанет смущаться и страшиться. Почему? Потому что Дух Святой придет. Дух Святой придет, и Он научит и наставит тебя на всякую истину. Он будет рядом. Он будет тебя укрывать среди бури и говорить тебе слова утешения. Он будет поддерживать тебя. Он будет подставлять тебе плечо свое. И во всякое время будет разделять с тобой твои скорби. Вы знаете, это, можно сказать, уникальное состояние, когда Бог не просто приходит и говорит: так, что тебе, ну, у тебя скорби какие-то, давай я их решу. Эти проблемы сейчас, раз, все, проблем нет. Желания какие-то, что тебе, то хочешь, на, это хочешь, на, это хочешь, на. И вы знаете, что если бы у нас были, к примеру, родители или наши близкие, которые бы только приходили и решали наши проблемы. Да, это хорошо. Что тебе нужно? Там. И детям это очень хорошо. Что тебе нужно? Ну, машинка. Мне нужна кукла какая-нибудь. Мне нужно там то, все. Хорошо, на. Там еда какие-то. Бананы, шоколадки там или еще что-нибудь. Получи. Еще какие-то ситуации. Да, пожалуйста, без проблем. И ты все это даешь и уходишь. И у тебя нету близких взаимоотношений. И вот эти скорби, все твои проблемы просто восполняются тому, что они просто решаются. Но обратите внимание, чего мы лишаемся в этом случае? Самого утешителя, понимаете? Самого близкого общения. Господь определяет нам скорби и проблемы и не решает их для того, чтобы приблизиться к нам, чтобы мы могли быть открытыми перед Богом, чтобы мы могли открыться перед Ним. Чтобы мы могли действительно исповедать, рассказать, поделиться с Ним тем, что у нас есть внутри. Бог говорит: понимаете, я утешитель, и утешитель он тот, который выслушает внимательно, что у тебя на сердце, и он поддержит тебя. И он найдет способ, как поддержать тебя. И иногда нужно просто посидеть рядом, иногда, может быть, по голове погладить. Иногда, может быть, некоторые слова утешения. Иногда на что-то обратить внимание. А иногда даже сказать: твоя проблема имеет причины. И рассказать причины. Вот Дух Святой для того нам и дан, чтобы утешить нас таким образом, как мы нуждаемся. Иногда Он просто пребудет в своем присутствии. Иногда Он вскроет наши проблемы. Иногда скажет: давай я тебя научу. Вот так и так. Если у человека что-то не получается, да, он будет скорбеть, так? И ему не нужен тот, который будет говорить: вот, у тебя вечно ничего не получается, ничего не выйдет. И дьявол такой, который приходит и говорит: у тебя ничего не получится, у тебя ничего не выйдет. Но Бог приходит и говорит: не беспокойся, однажды произойдет так, что у тебя все получится. Но давай поэтапно просмотрим, где у тебя не получается. Почему у тебя не получается? Давай я тебя научу. Вот здесь вот так, давай я тебя поддержу. И это не тот, который просто дает повеление, но вместе с тобой учит тебя, как преодолеть и пройти эту скорбь. И как вы видите, что это не просто утешитель, который говорит: ну ничего, все в порядке будет, да? Но значение утешителя здесь гораздо более высокое. Он здесь и подскажет, и наставит, и поймет, и выслушает. И покажет некоторые ошибки, отрицательные стороны. И иногда, может быть, скажет довольно так строго: что в ню не развесил, ну-ка соберись. И ты собираешься, думаешь: да вправду, что мне тут ню не развешивает. Он знает к тебе подход. Но так как мы не знаем его как утешителя, мы не обращаемся к нему так, чтобы наши причины, истинные причины наших внутренних скорбей, были решены. Понимаете? Мы думаем так, что наши скорби, наши внутренние проблемы, состояние сердца, унылое, допустим, или депрессии, мы думаем по причине того, что у нас там не получается, да, не выходит что-то, что у нас вот такое положение вещей. Но на самом деле это не так. Если мы можем сказать, что есть богатые люди, которые обеспечены всем, и они в глубокой депрессии находятся, и какие-нибудь нищие, которые счастливые, веселые, и у них, кажется, нет причин для того, чтобы унывать. Хотя на самом деле именно эти люди, у них есть причины унывать, а у тех вроде как нет. Твое уныние, твоя скорбь в первую очередь, она определяется тем, как ты смотришь на ту или иную ситуацию. И, конечно, то есть, допустим, если у нас вроде бы все хорошо, и во внешнем плане таких каких-то происшествий не происходит, все равно многие люди чувствуют пустоту, все равно чувствуют неудовлетворенность, и это уже причина для того, чтобы иметь утешителя. И они не понимают, почему эта пустота, неудовлетворенность есть. И когда приходит Бог, Он начинает говорить, это грех в твоем сердце. Проблемы твои, потому что ты живешь без меня, и твои интересы не связаны со мною. И Бог открывает свою жизнь для человека. Бог начинает показывать свое отношение, свой взгляд к тем скорбям, которые мы имеем. И вы знаете, почему Бог может являться самым лучшим утешителем, и нет другого утешителя, кроме Него, по-настоящему могущему утешить. Потому что некоторые люди говорят, вот меня в моих проблемах никто не понимает. Только кто сам пережил вот это все, тот может понять. Но у каждого из нас свои проблемы. У нас свой путь, и каждый по-своему проходит вот эти ситуации. И вы знаете, иногда мы утешаемся тем, когда мы смотрим на других людей, у которых большие проблемы. И вдруг они исчезают. Человек, который в скорбях, в трудности пребывал, когда он посмотрит, в каких скорбях другой человек находится, он вдруг перестает скорбить и начинает говорить, о, как хорошо, как замечательно, да я еще неплохо живу и так далее и тому подобное. Почему? Потому что он увидел кого-то, который находится в худшем состоянии. Так вот, Христос, не было никого из людей, никогда не будет, перенесшего столько скорбей, сколько перенес Христос. Не было столь мучимого, не было столь отверженного, не было столь униженного, не было большего страдальца, чем Христос. И поэтому Господь говорит, посмотрите на Христа, посмотрите на посланника и первосвященника вашего исповедания, посмотрите на Христа, чтобы вам не ослабеть и не изнемочь вашими душами. Посмотрите на Него, на того, который вместо радости предлежащей претерпел крест. Посмотрите, какое Он поругание претерпел от грешников, чтобы вам не ослабеть и не изнемочь. И вот сущность Духа Святого, как утешителя, здесь проявляется в том, что Дух Святой обращает наше внимание на Христа. Да посмотри, как Он пострадал. Посмотри, муж скорбей, изведавший болезни. Посмотри на Христа. И обратите внимание, если бы человек, который хоть маленькую толику пережил того, что переживал Христос, вот в этот момент он бы погрузился в такую глубину отчаяния, что умер бы от тоски и безнадежности. Вот почему люди многие думают, желают, или у них мысли возникают, или попытки, и у некоторых успешные попытки покончить жизнь самоубийством. Потому что они не имеют утешения. Они думают, что это все, это мрак, это безнадежность, она будет продолжаться всегда. Но если бы мы испытали хоть маленькую толику того, что претерпел Христос, мы бы все пришли в такое состояние безнадежности. Но посмотрите пример Христа. Христос, в конце концов, какая ситуация может быть безнадежней? Отвергнут, в поругании, оплевании, пренебрежении. Он осужден на казнь, повешен на кресте. Он лишился утешения Отца. Все грехи, болезни, все язвы, немощи, все, что только можно было, наказание, все. Он полностью взял на себя, все это пережил и в конце концов умер. И в конце дальше сошел в преисподнюю. Безнадежную ситуацию представить себе невозможно. Знаете, если смотреть так со стороны, и когда мы смотрим через призму того, что Христос потом воскрес, конечно, легко рассуждать, но ученикам в то время было не очень легко об этом рассуждать. Они забыли о всех словах Иисуса, что Он воскреснет. Они обо всем этом забыли. Они полностью были разбиты и потеряны. Они просто чуть-чуть прикоснулись к тому, что пережил Иисус. То есть они были свидетелями этого. Это их потрясло. Они были полностью разбиты. Все их надежды, все, на что они рассчитывали, все, о чем они думали, полностью было разбито и сокрушено. Поэтому, когда женщины возвестили о воскресении Иисуса, никто не поверил им. Потому что на самом деле не было безнадежной ситуации. Но в этом Бог показывает величие своего утешения. Если Бог воскресил Иисуса из мертвых после чрезвычайнейших бедствий, скорбей, страданий и мук, если Он воскресил Его из мертвых, и Дух Святой приходит. Дух Святой приходит в нашу жизнь. Он приходит во всякой скорби и являет Бога как утешителя. Если Христос воскрес, то и оживит наши смертные тела. Смерть нам не страшна, боль не страшна, скорбь не страшна, потому что Христос воскрес, потому что смерть над Ним не властна, и Он пришел даровать нам жизнь. Вот что Дух Святой открывает. Тот, который был в самой безнадежной ситуации, победил все это силой не своей, но Божьей благодатью, силой Духа Святого. И тот же Дух Святой, который участвовал в воскресении Иисуса, этот Дух Святой приходит и говорит: ты знаешь, я был в этом. Самая безнадежная ситуация была решена. А теперь Иисус во славе, Он превыше всякого начальства и власти, и господства, и имени именуемого, не только в этом веке, но и в будущем. Воссел одесную Отца, и наследником этого, сонаследником Христу, являешься ты, душа. Позвольте Духу Святому сегодня быть для вас утешителем. Утешитель Дух Святой придет и наставит вас, и напомнит вам все, что я вам говорил. Давайте прочитаем дальше. Посмотрите, что Бог говорит. Это чудесные слова. Я привел это место из Писания, сейчас его прочитаю. Однажды очень сильно коснулось моего сердца, и это одно из самых примечательных мест, в котором открывается величие Божьего утешения для Церкви Христовой, для каждого из нас. Это 54 глава Исаии, с 5 по 14 стих. Я вспоминаю, когда Бог открыл мне это, у меня была большая скорбь, и я нуждался в утешении Божьем. И вы знаете, Бог пришел ко мне и открыл свое утешение вот этими словами. И действительно, там те внешние обстоятельства, которые тогда меня постигали, это ничто по сравнению с тем утешением, которое пришло через эти стихи. С 5 стиха. «Ибо Твой Творец есть супруг Твой, Господь Саваоф имя Его, и Искупитель Твой, Святой Израилев, Богом всей земли назовется Он. Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает Тебя Господь. И как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог Твой. На малое время я оставил Тебя, но с великой милостью восприму Тебя. В жару гнева я сокрыл от Тебя лицо мое на время, но вечною милостью помилую Тебя, говорит Искупитель Твой, Господь. Ибо это для меня, как воды Ноя. Как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на Тебя и не укорять Тебя». Давайте на этом остановимся, потом продолжим. Посмотрите. Бог говорит: как я поклялся Ной, земля не будет уничтожена больше потопом. Посмотрите, Бог клянется. Он употребляет клятву. Когда Бог в Писании, мы можем просмотреть, не один раз Бог употребляет клятву. И когда Бог употребляет клятву, этим Он хочет выразить безусловную верность и незыблемость своих обещаний, своих слов. Посмотрите. Я поклялся не гневаться на Тебя и не укорять Тебя. Вот это полнота утешения. 10 стих. Горы сдвинутся, и холмы поколеблятся. А милость моя не отступит от тебя. И завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Бедная, бросаемая бурью, безутешная. Вот я положу камни твои на рубине, и сделаю основание твое из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней, и все сыновья твои будут научены Господом. И великий мир будет у сыновей твоих. Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего. И от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Невозможно передать глубину Божьего утешения здесь. Здесь Бог говорит, с одной стороны, все это на время. Посмотрите, Бог говорит, это временное. Все это временное. Все это пройдет. Все это изменится. Бог говорит, все это меняется. И на время, если я скрываю свой взор от тебя, это просто на время, но для того, чтобы вечно миловать тебя. Я поклялся не гневаться. Я поклялся не укорять. Душа, ты должна знать это. Ты должна знать, что моя милость, она к тебе всегда будет простираться. Тебе кажется, эти горы, тебе кажется, эти холмы, они непоколебимые. Кажется, они из года в год, из тысячелетия, может, тысячелетия стоят эти горы, понимаете? Но Бог говорит, они прекратят свое существование, они сдвинутся, они поколеблются. Но моя милость тебе неизменная будет. Бог обращает внимание, что Он знает. Посмотрите, его слово «бедное», «безутешное», «бросаемое бурей». Он знает наши бедствия. И дальше говорит, я сделаю так, ты будешь, посмотрите, я положу камни твои на рубине. То есть основание, наш дом духовный, весь будет блистать, как драгоценность. И тем самым Бог подчеркивает, ты драгоценна для меня. Я супруг твой, ты церковь, ты жена моя. Да, как бы оставленная скорбящая духом, но я призываю, я стучусь к тебе, я говорю к сердцу твоему. Вы знаете, есть место из Писания, где говорится, что Бог увлечет пустыню, церковь, и в этой пустыне, в безводной пустыне, там будет, Бог говорит, я буду говорить к сердцу ее. И давайте вспомним Матфея, 5 главу, 4 стих. Блаженные. Кто такие блаженные? То есть счастливые, да? Блаженны, плачущие, ибо они утешатся. Утешатся, придет утешение к плачущим. Бог позволяет нам плакать, Бог позволяет нам скорбеть, унывать, позволяет нам быть в таком состоянии, где кажется, вот угнетатели, страхи какие-то, и еще так далее и тому подобное. Для того, чтобы принести полноту утешения. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. И 2 Коринфянам, 1 глава, с 3 по 5 стих говорится, «Благословен Бог и Отец Господа нашего, Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше». То есть, если говорить о математических уравнениях, да, что страдания Христовы, наши скорби, прямо пропорциональны величине утешения Божьего. Никогда не бывает такого, что страданий много, а утешения мало. Если ты познаешь Бога как утешителя, чем больше страданий, тем больше утешения. Чем больше скорби, тем больше восполнения этих скорбей. Понимаете? И Бог говорит, пойми, что не может быть полнота утешения проявлена, если не будут эти скорби постигать тебя, но знай, что самые драгоценные слова, самый глубокий мир, самая большая связь, в которой ты можешь открыться пред Богом во всей полноте, часто происходит именно там, где тебя постигает скорби, проблемы, где постигает тебя уныние. Там я открываюсь во всей полноте своего утешения. И можно просто удивляться и поражаться этому величию Божьему. И вы знаете, Божье утешение очень связано также со спасением. Если мы отвергаем Бога как утешителя, если мы пытаемся избегать скорбей наших, если мы пытаемся найти утешение в чем-то другом, кроме Бога, то мы, в конце концов, лишая себя утешителя здесь, на земле, лишимся его и там, после смерти. И давайте вспомним, когда Господь рассказывает о богаче и Лазаре. Помните, в Писании говорится, что горе вам богатым, потому что вы получили утешение. Вы уже получили свое утешение. Вы уже получили свою награду. И, как мы помним, богач, он всякий день пиршествовал блистательно. Он одевался в дорогие одежды. У него много чего было такое, что утешало его, что давало ему поддержку, отраду. Может быть, как, знаете, Пушкин говорит, как царь Кощей над золотом чар. Золото, бриллианты, друзья, пиры и так далее и тому подобное. И Лазарь, который мучился, который страдал, который был голоден, у которого было множество скорбей. И что происходит? Умирают эти два человека. И один не видит особого утешения. Много вещей, что было в жизни Лазаря, он просто никогда и не увидел. Он никогда не увидел, что такое богатство, он никогда не увидел, что такое изобилие в тех или других вещах, роскошь и так далее и тому подобное. Но посмотрите, он отнесен был ангелами на лоно Авраамова и получил вечное утешение. Богач же умер и похоронили его. И дальше Христос рассказывает. Он говорит, и в аду, будучи в муках, он увидел Авраама и Лазаря на лоне его. И вот когда он попросил чего? Маленького утешения. Он не просил, чтобы выйти из этого огня, в котором он мучился. Он не просил о полном каком-то избавлении. Он говорит одно. Пожалуйста, отче Аврааме, пошли Лазаря, чтобы он омочил хотя бы палец, да, в воде и дал мне на язык хоть чуть-чуть прохладиться. И обратите внимание слова Авраама. Авраам сказал, чадо, ты всю свою жизнь, ты уже получил свое утешение там, ты утешался при жизни. Лазарь же был лишен утешения, и поэтому здесь он получает утешение, а ты страдаешь. Богач получил утешение не в Господе. Он получал утешение в своих удовольствиях, в своей роскоши, в своих пирах, в своем преизбытке. Он получал утешение. Да, он получал благословение как бы внешнего порядка. И мы должны быть очень внимательны к тому, чтобы не избежать Бога как утешителя. Потому что если мы будем искать того, чтобы получить благословение от Бога, чтобы восполнить нашу жизнь так, чтобы у нас было все удобно, и получить утешение от внешних обстоятельств, получить утешение от быта, который мы имеем, благополучия, которое мы имеем, будем добиваться этого. Мы можем встать на опасный путь, в котором Бога мы заменим вот этими благословениями вместо утешителя. Мы приобретем какие-то тленные вещи, которые утешают лишь на время. Будучи лишенными его, пойдем в преисподнюю, там будем страдать. Нет, лучше познать замысел Бога и сказать, Господь, дай мне познать Тебя как утешителя здесь, чтобы в вечности мне действительно встретиться с Тобою и иметь в Тебе вечное утешение. Если я ищу в чем-то утешение, но тебе это не нужно, и ты хочешь это восполнить собою, лучше, чтобы ты пришел, лучше, чтобы ты утешил, лучше, чтобы ты восполнил. И если какие-то желания, они не от тебя, пусть они лучше уйдут. Важнее мне узнать тебя как утешителя и иметь тебя вечно, нежели утешаться временным, как этот богач, и потом гореть в аду. Нет, Господь, да не будет этого со мной. Поэтому я поощряю вас к тому, чтобы не унывать в скорбях, но искать его как утешителя и дать ему возможность утешить вас так, как умеет только он делать. И теперь мы перейдем к другой сути Бога. Это заступник, защитник. Это как бы продолжение. Утешитель, оно имеет широкое значение. И кроме утешения, поддержки, он имеет также функцию заступника, защитник. И здесь мы можем также сказать, что если не существовало бы опасностей, угроз, если бы не существовало вражды, то не возникло бы нужды в защите. И поэтому Бог в своем вечном замысле предусмотрел различные опасности, ловушки, вражду. Он предусмотрел самого разного рода угрозы не для того, чтобы мы всего боялись. Я подчеркну, не для того, чтобы мы всего боялись. Как некоторые люди говорят: ой, не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, ой, боюсь, ни туда, ни сюда не ступи, и это не сделай. Нет! Всякого рода опасности, и даже если мы видим, и он попускает, что некоторые люди падают, оступаются, падают в какие-то пороки, если вражда против нас, если какие-то угрозы против нас, если будут восставать даже полки со знаменами. Помните, когда при Елисее послали сирийское войско, чтобы взять Елисея? Гиезий испугался, и Елисей говорит: не беспокойся, не бойся. Почему? Потому что тех, которых с нами, больше тех, которые с ними. И он молился: Господи, открой глаза Гиезию. Когда глаза Гиезии открылись, что он увидел? Он увидел конницу, он увидел воинство ангелов. Вот что Бог предусматривает. В Псалмах говорится, что если войско будет идти, он будет уповать. Если война целая пойдет на него, то он все равно будет уповать на Господа. Ничего страшного. Пойдет возле тебя тысячи и даже десятки тысяч, но он тебе не приблизится, если ты познаешь Бога как Бога, который защищает тебя. И прочитаем 83-й Псалом из 3 по 13 стих. «Истомилась душа моя, желая во дворы Господние, сердце мое и плоть моя восторгается к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих. У алтарей твоих, Господи, сил, Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя. Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези, то есть пути, направлены к тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходит от силы в силу, является пред Богом на Сионе. Господи Боже сил, услышь молитву мою, внемли, Боже Иаковлев, Боже, защитник наш. Приникни и презри на лицо помазанника твоего, ибо день во дворах твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия, ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу ходящих в непорочности, Он не лишает благ. Господи, сил! Блажен человек, уповающий на Тебя. Этот псалом, он показывает нам глубину Божьей опеки, охраны, защиты. Господь и щит, Он и заступник, Он и защитник, Он и ходатай. Понимаете? Нам не нужно бояться вражды дьявола против нас. Да, он ходит как лев рыкающий, ища как кого поглотить, но мы должны противостоять ему твердой верой. Верой в что? Что Иисус наш ходатай. И если дьявол непрестанно день и ночь клевещет и обвиняет нас пред Богом, то Христос всегда защищает и заступается. И его защита крепче обвинений дьявола, потому что Христос искупил нас. Мы в его руке, и Господь говорит, Отец мой больше всех, и никто не похитит нас из его руки. Никто не похитит. Если Бог держит нас в своей руке, никто не посмеет ничего сделать по отношению к нам. И поэтому Бог усматривает, не бойтесь угроз. Это испытание страхом, да. Испытание, когда против тебя воюют, угрожают, когда на тебя давят. Помни, что Бог защитник. Если ты проходишь долиной плача, Господь говорит, что эти долины для чего? Для того, чтобы в ней открылись источники. Источники внутренней силы, внутренней благодати, в которой Господь бы показал, что Он защищает тебя от любых нападок. Не дремлет и не спит Господь. Он здесь с тобой. И поэтому посмотрите, опять Псалом, 3-й Псалом, со 2 по 7 стих. «Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня. Многие говорят, душе моей нет ему спасения в Боге. Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою. Гласом моим взываю Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, и сплю, и встаю». Ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Этот псалом показывает познание псалмопевца, что Бог его защитник и его щит. И он говорит, я не убоюсь, я спокойно лягу и буду спать. И многие люди, они боятся, думают, а если там бесы вдруг войдут, вдруг на меня наколдуют или будут судиться со мной. Зверства, злодейства будут замышлять. Какие-то ситуации неприятные, нехорошие. Угрозы чьи-то осуществляться. Нет, здесь говорится, Господь защищает меня. И вы знаете, один из таких гонимых людей, один из тех, который пережил на себя постоянную вражду, это вот был Давид. Саул постоянно искал его, пытался убить. Он гнался за ним и употреблял большие средства для того, чтобы добиться уничтожения Давида. Но Давид, уповая на Господа, видел постоянно защиту со стороны Бога. И как вы помните, он даже предал Саула в руки Давида, и Давид мог отрезать часть одеяния Саула. Потом показал это Саулу, и Саул повернулся во свояси. Даже Саул в своей одержимости и жажде убить Давида не смог поднять руки на Давида в этот момент, повернул, потому что осознал руку Божью и защиту Божью. Мы вспоминаем, когда за Иаковом гнался Лаван, Бог явился к нему и сказал, предупреждаю тебя, ничего не делай, не говори ни доброго, ни худого. То есть не предпринимай никаких шагов по отношению к Иакову. Бог был защитник Иакова. Бог защищал Авраама, когда они были в Египте. Несмотря на существующую реальную опасность, Бог защищал свой народ. Бог защищал своих детей. Бог был защитой и заступником. И поэтому часто мы беспокоимся, думая, что мы о чем-то можем позаботиться. И мы думаем о своих детях, как же вот дети куда-нибудь они пропадут, и мы переживаем, мы ночами не спим. Мы думаем, о, может быть то случилось, может быть это случилось. Мы своими переживаниями ничего не изменим. Но иногда Бог дает такие ситуации. Он дает нам переживать трудности, угрозы для того, чтобы мы научились переставать бояться. И просто познали его как заступника, который защищает нас. Псалом 58 говорит, 17-18 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою. ибо Ты был мне защитой и убежищем в день бедствия моего. Сила моя, буду воспевать я, ибо Бог заступник мой, Бог мой, милующий меня. Обратите внимание, Бог здесь предоставляет защиту не только в том, что Он поддерживает или является щитом, но Он также дает убежище. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. 90-й псалом, да? То есть ты живешь под кровом Всевышнего, и Бог убежище тебе дает. Бог, Он фактически говорит, заходи, я закрою за тобой двери. Помните, когда была реальная угроза, и собрались люди Содома и Гоморры, и говорили, выведи к нам твоих гостей, Лоту говорили, и мы познаем, как бы. И была реальная угроза. И что произошло? Бог показал, как защитник Лота, его семьи. Бог через ангелов сделал так, чтобы эти люди, которые пришли, они были поражены слепотой. И посмотрите, они искали двери, и они не могли найти их. Они не могли найти двери. Бог защитил. Он поставил охрану. Иногда перед лицом страшнейших угроз, видя защиту Божию, мы можем настолько утвердиться в вере в Бога, что при других угрозах мы будем сохранять мир и спокойствие. Вот поэтому, даже когда мы читаем о грядущих бедствиях, которые придут на Вселенную, Господь обещает, я буду для вас прибежищем, и я буду потаенным местом, где вы можете успокоиться всегда. Мне нравится одно из обетований Божьих, которые я нередко применяю в своей жизни. Имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Обратите внимание, имя Господа, просто имя Иисуса, оказывается, является мощной, крепкой башней, в которой просто нужно убежать, и ты находишься в безопасности. Достаточно произнести имя Иисуса Христа, и ты в полной безопасности. Это просто чудесно. И давайте еще одно место из Писания рассмотрим. Можно массу мест рассматривать и изучать, но наша здесь задача просто утвердиться в том, что Бог замыслил все это. Теперь мы начинаем понимать, почему столько скорбей. Мы начинаем понимать, почему столько бедствий. Мы понимаем, что какие-то трудности или вражда, по какой причине? По той причине, что Бог просто хочет нам открыться, как утешитель, как заступник, как убежище и защита. И мы прочитаем еще два стиха. И один из них это Псалом 93 также, 16 по 19 стих. «Кто восстанет за меня против злодеев? Кто станет за меня против делающих беззаконие? Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания. Когда я говорил, колеблется нога моя, милость Твоя, Господи, поддерживала меня. При умножении скорбей моих в сердце мое утешение Твое услаждает душу мою». И мы здесь видим совокупность помощи, поддержки, утешения, защиты. Посмотрите, Бог не обвиняет нас в том, что мы проявляем где-то, может быть, чувство слабости или страха. Бог говорит, не бойся открыть предо мной свои чувства. Если ты боишься, скажи, я боюсь. Я дам тебе поддержку. Я даже не представляю. Есть люди, которые там считают в Библии, сколько раз там что-то написано. Я не знаю, сколько раз, но я знаю, что большое количество раз в Писании говорится слово «не бойся». Огромное количество раз Бог говорит в слове, употребляя к разным людям слово «не бойся, я твой щит, мужайся, я с тобой, я Бог твой, не бойся, не бойся, не бойся». И здесь говорится, кто восстанет за меня против злодеев, кто станет за меня против делающих беззаконие. То есть вопрос, вот люди беззакония, они окружают, они смеются. И выше мы там читали, что говорили, что нет ему спасения в Боге. Ну где это Бог? Ну и так далее, и тому подобное. И дальше говорится, что если бы не Господь, то ничего бы не произошло. И посмотрите, Он говорит, когда я говорил, колеблется нога моя, то есть ты испытываешь трудности, сомнения, колебания, тебе не стоит этого стыдиться. Исповедуй это, скажи Богу, Господь, моя нога колеблется, мне страшно, мне трудно, мне тяжело. И Бог говорит, эту ситуацию я сотворил. Я усмотрел для тебя эту ситуацию, эту вражду, это наступление, это окружение, чтобы поддержать тебя, чтобы ты узнал, как я поддерживаю, как сильна моя поддержка, как велико мое утешение. Настолько велико утешение, что в Псалме говорится при умножении, то есть не при прибавлении, да? Одна скорбь плюс, вторая скорбь плюс, третья скорбь. Нет, там написано при умножении скорбей. Одна скорбь, умноженная на вторую скорбь. То есть мера скорби увеличивается по не арифметической, а геометрической прогрессии. Дальше написано, утешение твое услаждает душу. Что происходит с душой этого человека? Услаждение, сладость души приходит, услаждение, радость, блаженство. Такое состояние, которое компенсирует эти скорби. Это просто удивительно, потрясающе. И многие люди просто не знают Бога с такой стороны. Но неужели мы будем пренебрегать этим уникальным подарком Божьим здесь на земле, чтобы приобрести вот это услаждение, радость, поддержку, защиту, покой, утешение среди массы скорбей, среди массы вражды, среди атак, бедствий и опасностей? Господь ведет нас узким путем. А что это значит? Что шаг влево, шаг вправо, пропасть, погибель, опасность, заблуждение. И Бог говорит, знаешь, почему я этот узкий путь определил? Чтобы показать, что я самый лучший проводник. Я на этом пути тебя защищу, я не дам тебе сбиться. Я дам тебе убежище. Я буду подкреплять всегда и помогать тебе на пути, поддерживать тебя. И в конце концов доведу до конца. И мы поэтому прочитаем Луки 18 главу, 7-8 стих. Это притча о бедной вдове. Он рассказывает притчу о бедной вдове и приводит ее в пример, что она ходила-ходила и досаждала этому судье неправедному. В конце концов он ее защитил. И 7-8 стих говорится. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Боже, почему ты медлишь, да? Но дальше написано, сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Почему Бог задает этот вопрос? Он задает этот вопрос, потому что это для Него очень важно. Для Бога очень важна вера наша. Для Него очень важна вера, и поэтому Он медлит защищать, смотря на тебя. Будешь ли ты верить в Него как в защитника? Будешь ли ты стремиться познавать Его как защитника твоего? Тогда, когда ты не видишь этого, когда ты видишь вокруг опасность, угрозу, заблуждение, когда ты видишь, что есть масса неурядиц, враги ополчаются вокруг, под тебя роют, допустим, чтобы уловить в чем-то и так далее и тому подобное. И ты вопиешь к Богу, ты просишь, Господь, защити. Но медленнее происходит. Написано, смотрите, они вопиют день и ночь и медлят. Господь медлит. То, что я сегодня говорю вам, все это прошло через мое сердце. Я могу на практике засвидетельствовать о своей жизни, что неоднократно были такие ситуации, когда Бог медлил и отстранял защиту, поддержку и утешение. И приходилось продолжать верить, продолжать уповать на Господа. И, казалось бы, нет разрешения каким-то проблемам или трудностям. Но приходит время, когда защита вскоре приходит. И когда я задавал вопрос Богу, Господь, почему? Почему ты медлишь? Бог говорит, я хочу после этого явить себя как защитника твоего, как помощника, как такого Бога, который приносит ответ для того, чтобы ты начал верить. Потому что когда я приду, я буду искать веру. Когда я приду, я буду искать веру. Он будет смотреть на твое сердце и будет искать веру в Него. А вера приходит через познание Бога. И поэтому Бог определяет нам трудности, бедствия, вражды для того, чтобы мы познали Его как Бога, который защищает и является нашим убежищем и прибежищем. Блаженны, живущие в доме Господнем. Он наш дом, Он наша крепкая башня. И поэтому да благословит нас Господь, чтобы мы могли, познавая этот замысел Божий, в котором Он определил для нас и скорби, и опасности, и вражду, и какие-то моменты, которые могут приводить в уныние, только для того, чтобы мы могли познать Его как утешителя, утешающего во всех скорбях. Только как заступника, который избавляет, спасает. И как в 22-м псалме написано, что «Ты приготовил для меня трапезу ввиду врагов моих». Враги окружили, смотрят на тебя, а Бог для тебя на виду у врагов дает тебе кушать. Ты спокойно кушаешь, ты спокойно ложишься и спишь, потому что Бог охраняет тебя. Почему? Потому что не спит и не дремлет хранящий Израиля. Солнце не поразит тебя днем, ни луна ночью. Бог будет охранять вхождение твое и выхождение твое отныне и вовек. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня, написано. Поэтому всякий раз, когда Бог попустит вам находиться в каких-то ситуациях такого рода, начните петь Ему хвалу в вере. Начните славить Бога, получая утешение и познавая Его утешителем, и взирая верой на Него, как на защитника и убежище, дабы Господи, когда пришел, увидел вашу веру. И мы могли со всей верой, взирая на Господа, в пришествии Его не постыдиться. Аминь.